грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прошел первый рабочий день российского кабинета министров в обновленном составе. Практический смысл произведенной реорганизации обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как вы считаете, стало ли новое правительство Зубкова более реформистским, чем правительство его предшественника Михаила Фродкова?
Вопрос интересный и непростой. Во-первых, не очень понятно, было ли правительство Фродкова очень уж реформистским. Вот, анализируя изменения в составе, обращает внимание, конечно, уход такой фигуры, которая, несомненно, ассоциировалась с реформистскими некоторыми потоками, как Герман Греф. Дело в том, что пришедшая ему на смену Эльвира Набиуллина, несомненно, очень квалифицированный специалист, обладает большим опытом работы на руководящих постах государственной службы. Она была заместителем министра экономики в 97-98 годах, была первым заместителем Грефа в 2000-2003 годах. Вот. Но, конечно, она не обладает ни политическим, ни аппаратным весом Грефа и, самое главное, вхожестью к первому лицу. Как бы у нас это фактор весьма значимый. Вот. С учетом того, что существенно перераспределены полномочия между Минэкономразвития и Минрегионом, скажем, Минрегион, то есть Казаку, передано распоряжение средствами инвестиционного фонда, передана работа по значительной части федеральных целевых программ. Такое впечатление, что Минэкономразвитие превращается в такое министерство по написанию концепций, как бы, а не реально проводящую политику. Поскольку именно из Минэкономразвития исходили основные реформистские импульсы, то, видимо, в этом правительстве они существенно ослабнут. Более интересный вопрос, конечно, с Кудриным. Вот, он сохранил свой пост министра финансов и повысил статус, став заместителем, одним из пяти вице-премьеров. Тоже очень интересное явление. В 2004 году начинали вот административную реформу с того, чтобы оставить одного заместителя премьер-министра. Сейчас разрослось до пяти. Но в 90-е годы у нас иногда до 12 доходило, конечно, так-то есть куда двигаться. Вот. Но Кудрин. Дело в том, что Кудрин считается либералом. Он, несомненно, либерал в экономическом смысле. Но в силу вот своей должности, он, я бы не сказал, что он очень уж реформист. Да, проходит реформирование бюджетного процесса, это довольно важный, хотя как бы трудно объяснимый для широкой публики процесс, но вообще Министерство финансов по самой своей природе орган довольно консервативный. Вот, если брать Минэкономразвития и Минфинансов, то тут есть постоянное такое структурное противостояние. Минэкономразвитие предлагает изменения, а Минфин следит за тем, чтобы средства правильно тратились. Причем до сих пор, хотя много говорится о переходе к принципам бюджетирования, ориентированного на результат, что расходование бюджетных средств должно давать конкретные результаты, это должно быть главным, все равно, конечно, в практике до сих пор остается главное целевое или нецелевое использование средств. Вот, так что здесь тоже особых сдвигов в сторону какого-то реформирования, я думаю, ожидать не приходится.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, одна из министров в правительстве Черномырдина, приветствует появление в правительстве представительниц прекрасного пола.
Самое главное изменение в правительстве – это уход Зурабова и Грефа и замена, соответственно, Голиковой и Набиуллиной. Я думаю, что эта замена носит предвыборный характер, потому что обе женщины давно работают в правительстве, никак не связаны ни с какими группировками и коррумпированными операциями, за ними не стоят никакие олигархи и так далее, и за ними не стоят никаких серьезных политических взглядов. В общем-то, они скорее технократы, ну, такого рыночного порядка. Поэтому эти две женщины, наверное, для них главная задача перед выборами донести до избирателей хоть какие-то деньги. Все это работает и на Валентину Матвиенко, которая, может быть, возглавит список «Единой России», и на женский образ правительства, чтобы так слегка взбодрить самый активный электорат в России, то есть женщин.
Вообще, действительно, можно сказать, революционные события. Впервые в истории России, действительно, всей истории России, сколько существует российское государство, аж целых две женщины на министерских постах. Вот. Хотя, конечно, в политике, в общем-то, пол не очень существует. И в бюрократической системе тоже. Потому что, конечно, и Эльвира Набиуллина, и Татьяна Голикова, значит, действительно очень хорошие специалистки. Вот, наверное, Ирина Хакамада правильно характеризовала, что они скорее технократки по своей позиции. Но вот тоже интересный вопрос. Татьяна Голикова назначена министром здравоохранения и социального развития. Вообще одно из важнейших, на самом деле, министерств, если вдуматься. Поскольку социальная проблематика, она наиболее болезненна у нас. И тут проблема не только в том, чтобы навести там элементарный порядок в управлении деньгами. Ну, ясно, что, видимо, Голикову именно для этого назначили. Потому что я с трудом представляю, что там творится после управления Зурабова. Вот, я его как бы публично объявлял самым коррумпированным министром России и могу только повторить эту оценку. Вот, то есть здесь Голиковой предстоит гигантская, буквально как Гераклова работа. Вот. Но ведь эта работа тоже на какое-то время, а остаются нерешенными стратегические проблемы. Как бы реформа того же здравоохранения, ведь здесь национальный проект далеко не все проблемы решает, даже не главные проблемы решает. Проблемы в социальной политике. Ну, завалена, полностью завалена пенсионная реформа и одновременно совершенно катастрофическое положение с текущей выплатой пенсии. Надо принимать какие-то очень радикальные и серьезные решения стратегического характера. Еще более важный вопрос, о котором вообще почему-то никто не задумывается и очень редко говорят. Ведь нам в ближайшие годы придется столкнуться с очень серьезным кризисом вообще всех бюджетных отраслей. По очень простой причине. Там работают в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста. Как бы будет идти естественное выбытие. Молодежь туда на существующий уровень оплаты не идет. И просто системы начнут разваливаться. А как бы современная страна без образования и здравоохранения как-то с трудом представляется.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, обсуждаем практический смысл произведенной реорганизации кабинета министров Виктора Зубкова. Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, сожалеет о потерях кабинета.
На фоне тех и даже первых вице-премьеров двух, и одного вице-премьера, который так упорно прочит преемники Виктора Алексеевича Зубков, невзирая на возраст, смотрится свежо, напористо. Те люди, которые уходят из правительства, Владимир Анатольевич Яковлев, Герман Оскарович Греф, Михаил Юрьевич Зурабов, как менеджеры, люди не последнего класса, остались в правительстве многие, гораздо слабее их. Они работали в том узком коридоре, который был задан им администрацией президента от сих до сих и не более того. И поэтому во многих своих делах были связаны по рукам и ногам. Было желание выпустить пар людского раздражения, более того скажу, жесткого недовольства того, что делается в социальной сфере.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что практический смысл произведенной реорганизации правительства обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Кудюкин, у меня к вам вот такой вопрос. Можно ли говорить о социальной ориентированности нового правительства, когда миллиарды долларов лежат за границей, миллиона, так сказать, большое количество российских людей бедствует, а господин Кудрин получил повышение, став, так сказать, заместителем премьер-министра. Насколько я знаю, именно он был инициатором вложения денег, так сказать, в зарубежные ценные бумаги. Так вот, как быть в этой ситуации? Все это очень странно выглядит. Благодарю вас.
Мне не очень понятно, почему вообще возникает вопрос о какой-то социальной ориентации не только этого, а вообще любого из российских правительств существовавших. В общем, извините, ни одно из них социально ориентировано, к сожалению, не было, включая и то правительство, как бы, в котором я работал. Так что, понимаете, Кудрин на самом деле очень, скорее, бюрократ тоже, чем политик. И бюрократ очень дисциплинированный. Как бы он действует по логике собака... лает там, где привязано. Вот, как министр финансов, у него есть достаточно четкие технические задачи, связанные с использованием бюджетных средств. В том числе вот, с размещением средств стабилизационного фонда. А ведь дело в том, что в российские ценные бумаги его не разместят. У нас просто емкости фондового рынка не хватит. Как бы, и надежных инструментов чрезвычайно мало. Так что с этой точки зрения, в общем, у него особого и выбора не было. А просто тратить эти деньги, на самом деле, тоже не очень целесообразно. Другой вопрос, что можно было бы значительную часть дивидендов, как бы вот процентов на этот капитал, как бы расходовать на социальные цели. Вот это можно было бы, но вот это вот опять правительство не ставит так вопрос и не принимает соответствующих решений.
Слушаем вопрос москвича Владимира. Погромче. Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Москвы.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Кудюкин, понятно, что население воровато, и деньги держать опасно в России. Но там люди тоже не ангелы. Вопрос не в этом, а вопрос мой следующим стоит. Скажите, естественно, правительство не... справиться с той политической задачей, которую поставил президент. Это априори понятно. А вот скажите, хватит у господина Зубкова сил или решимости проводить ротацию правительства с тем, что они не справятся с этой задачей?
А вы знаете, это не совсем функция премьер-министра, поскольку вообще-то министры у нас назначаются президентом. Вот. И здесь роль премьер-министра, в общем-то, передаточная. Он как бы может рекомендовать президенту те или иные перестановки. Но здесь проблема, что когда премьер-министр ставит вопрос там, о несоответствии какого-то из министров, он тем самым ставит под вопрос и свое соответствие. Что касается первого вопроса по поводу денег. Да не вороватости дело, а просто в нашей экономической еще неразвитости. Я говорю, ну, емкость фондового рынка слишком мала. У нас не хватит ценных бумаг, чтобы покрыть ими стабилизационный фонд, элементарно. По крайней мере, надежных ценных бумаг, в которые можно вообще вложить государственные деньги, ожидать хоть какого-то дохода с них. Так что то, что на Западе тоже все не ангелы, это известно, но там, по крайней мере, отработанные механизмы есть.
Евгений Соборов, бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, предрекает нынешнему кабинету недолгий век.
Наш президент любит огорошить публику каким-то совершенно неожиданным решением. Две женщины, введенные в кабинет, обладают очень большим реформаторским потенциалом. Во-первых, очень приятно, что у нас в кабинете министров появились женщины. А во-вторых, это женщины очень высокого класса, это министры очень высокого класса. И я думаю, что они будут выступать с реформаторскими предложениями. Фигуры Иванова и Медведева как потенциальных преемников будут сохраняться. Сейчас они вроде бы как отодвинуты, и наиболее таким приемлемым кажется Зубков. До марта, видимо, этот кабинет просуществует.
Ну, кабинет просуществует даже не до марта, а до мая. у нас правительство слагает свои полномочия перед новым президентом, вступившим в должность. Это произойдет в мае месяце. Так что, да, как бы, вот май – это предельный срок существования нынешнего правительства. Не исключено, что в связи с какими-то политическими подвижками, скажем, какими-то неожиданностями при выборах в Государственную Думу, хотя, вероятнее всего, таких неожиданностей не будет, могут быть и раньше какие-то изменения. Может быть, в результате каких-то сложных игр, вот этих вот между партиями разных кремлевских башен, там, более четко определится фигура преемника, и нас не будут держать в таком вот подвешенном состоянии, когда мы не знаем, кто же вот этот вот наш будущий президент. И тогда, опять-таки, возможны какие-то подвижки. Вот. Но в целом вот это правительство производит впечатление действительно столь же технического и столь же переходного, как правительство Фродкова. Хотя вот переходное правительство Фродкова просуществовало больше 3 лет.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот, чтобы объяснить мышиную возню со сменой правительства, ставленник Путина, Зубков, да, объявил, что он пришел бороться с инфляцией и коррупцией, да. Вот, у меня вопрос, каким образом он будет это делать, если все правление Путина, это и есть коррупция, и инфляция.
Ну, мне тоже не очень понятно, как Зубков собирается бороться с коррупцией, если уже при формировании структуры правительства принято очевидно коррупционное решение по созданию Госкомрыболовства. Вот, вообще, рыболовство – одна из самых, наверное, страшных черных дыр в нашей экономике. Не знаю, по каким причинам. Вот, но ведь, по сути дела, внесение изменений, отмена, точнее говоря, 2 пунктов 349 указа от марта 2004 года о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти означает определенную контрреформу в структуре правительства. Возрождается такой очень советского типа орган с крайне размытыми полномочиями, с путаницей и внутренним конфликтом полномочий разного типа, то есть Госкомитет по рыболовству сам будет определять правила, по которым он и отрасль играет, сам будет проводить их в жизнь, сам будет контролировать проведение их в жизнь. Это вообще условия для коррупции просто идеальные. Вот. По информации, которая была в средствах массовой информации, это было предложение именно господина Зубкова. Вот, по воссозданию комитета по рыболовству. Вот,
да, и до сих пор непонятно, кто его возглавит.
Да, пока еще не было сведений о том, кто поставлен во главе. Ну, уж если заговорили о госкомитетах, то сразу хочется назвать и совсем анекдотический, наверное, сюжет с многострадальным комитетом по молодежной политике. Вот его за 90-е, начало 2000-х годов создавали, ликвидировали, я сбился со счета, вот сейчас то ли 6-й, то ли 7-й раз он создается. При этом никакой внятной молодежной политики как-то во весь этот период не просматривалось, и, боюсь, не появится и в ближайшем будущем. То есть, какое-то очень, очень непонятное административное телодвижение.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, у нас действительно министры все очень замечательные, а вот страна почему-то не очень. Где-то на 65-м месте в мире по индексу человеческого развития. А вопрос такой все-таки, уважаемый гость, вот почему же все-таки убрали Германа Грефа? Ну вот давайте посмотрим. Рост ВВП 6-7% в год. И это при том, что рост производства энергии, электроэнергии и так далее, других видов в стране, где-то на уровне всего 1%. Ведь это же просто феноменальный результат. За это нужно давать, государственную премию человеку. Спасибо большое.
Может, даже Нобелевскую. Вот. Нет, на самом деле Герман Оскарович Греф довольно давно просился в отставку. Можно понять, на самом деле работа министра – это далеко не сахар. Действительно выматывает, и такое впечатление, что Греф и устал от этой работы, и, в общем-то, разочаровался в возможности проведения каких-то действительно радикальных социально-экономических реформ, ради которых он, собственно, в свое время и был назначен на этот пост. Вот. Наконец его отпустили. С этого тоже власть получает определенный политический дивиденд. Конечно, ни Греф, ни Зурабов не сопоставимы с Чубайсом в роли всероссийского аллергена, но тоже вот во всем составе прежнего правительства вызывали наибольшее раздражение у той части населения, которая вообще знала, что есть такие министры. Ну, про Зурабова больше знали, поскольку он занимался более близкими, как бы, к шкуре каждого из нас проблемами. Вот. Но Греф тоже, в общем, с ним связывали как бы все нехорошее. Хотя, на самом деле, вот вы, Петр, совершенно справедливо сказали, что, в общем, в той мере, в которой, скажем, рост ВВП зависит от экономической политики правительства, конечно, он зависит далеко не только от нее, в общем, скорее можно Грефу, в общем-то, ну, как бы скорее давать некие награды, нежели его клеймить. Хотя и многое из того, что было воспринято населением как крайне негативное, тоже связано с его именем. Так что здесь с Грефом достаточно сложная проблема, но у меня такое впечатление, что он действительно вот искренне ушел сам и очень сейчас этому радуется.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
А вопрос у меня такой. Я возвращусь, значит, к своему предыдущему выходу в ваш эфир. Значит, я там задавал вопрос господину Немцову по 122-му закону. Так вот, он не продолжил свою мысль. Как вы считаете, изменится ли выполнение 122-го закона, или все будет в прежнем духе? Ведь 100-рублевое повышение пенсии, ну что тут, издевательство над пенсионерами, по-другому я, собственно, не могу назвать.
Я не думаю, что здесь будут какие-то радикальные изменения. Потому что радикальные изменения требуют действительно очень серьезной концептуальной проработки. Насколько я знаю, ни у кого таких наработок в настоящий момент просто нету. Потому что 122-й закон, ну, во-первых, действительно, вот нельзя разрабатывать серьезные законы в условиях реформы правительства. Как раз он писался бывшим Минтрудсоцразвитием в момент, когда министерство находилось в процессе ликвидации. Ну, мы получили то, что мы получили. Хотя и сами исходные моменты тоже оценить трудно однозначно. В общем, вроде бы монетизация, идея разумная, но как-то реализована была безобразно.
Напомню, что практический смысл произведенной реорганизации правительства обсуждаем с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России заметно ухудшилась ситуация с правами человека и столь же заметно увеличилось давление власти на гражданское общество, считает Freedom House. В обзоре этой правозащитной организации говорится, что Россия уже не может считаться демократической страной. В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Басманный суд Москвы назначил филологическую экспертизу книги политолога Андрея Пиантковского, которую прокуратура считает экстремистской. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Ульяновске бывший руководитель регионального отделения фонда соцстрахования Геннадий Евграфов приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Российская партия «Социальная справедливость» утвердила свой избирательный список. Его возглавил лидер партии политолог Алексей Подберезкин. Новый премьер-министр России Виктор Зубков заявил, что министры будут нести ответственность за исполнение решений федерального правительства на местах. В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН. Президент США Джордж Буш объявил о введении новых санкций против военной хунты в Мьянме. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, Буш выразил возмущение грубыми нарушениями прав человека в этой стране. Власти Мьянмы ввели в стране комендантский час и запретили собрания в количестве более пяти человек. Об этом было объявлено во вторник вечером в столице страны Янгоне. Депутаты Кнессета требуют отставки премьер-министра Израиля на время следствия по его делу. Против Эхуда Ольмерта выдвинуты обвинения в коррупции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что прошел первый рабочий день российского кабинета министров в обновленном составе, и практический смысл произведенной реорганизации мы обсуждаем с Павлом Худюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Владимир Лысенко, президент Института современной политики, удивлен произведенными изменениями.
Повезло Кудрину. Все эксперты говорили, что его будут снимать, а его не только не сняли, но и вице-премьером еще сделали в правительстве России. Одной из самых сильных фигур, которая сейчас стала министром по региональной политике, это Дмитрий Козак. Действительно, очень многое делает в регионах. Я с ним довольно много занимался еще, когда был депутатом и заместителем председателя комитета по региональной политике. И я полагаю, что Дмитрий Николаевич мог быть бы реальным президентом России после Путина, поскольку я думаю, что он, в общем-то, человек сильный, болеющий за дело и умеющий поставить работу. Так что вот с моей точки зрения, из всех преемников, которых называл Путин, вот Козак, пожалуй, был бы самым толковым.
Ну что, как раз фамилия Казака, кстати, он, по-моему, сам предпочитает, чтобы вот так произносили фамилию, как раз очень редко назывался в качестве потенциального преемника. Хотя вот для меня это может быть единственный человек вот из обоймы Путина, за которого я, ну, по крайней мере, мог бы всерьез обсуждать, что за него, может быть, и можно проголосовать. Вот единственный из всей команды. Действительно, так сказать, сильный администратор. Вот, и, так сказать, на всех постах, на которых ему приходилось быть, он, в общем, довольно эффективно работал, включая Южный федеральный округ, который тоже уж не подарок ни для кого. Это скорее место, где можно полностью сломать свою политическую карьеру. Казак не сломал.
А как вообще изменилась конфигурация вот в этом корпусе потенциальных преемников?
Так, очевидно, добавился Зубков. Кстати, вообще единственный из людей, которых оценят как преемников возможных, который сказал о том, что он не исключает возможности участия в президентских выборах. Значит, ну, видимо, можно продолжать рассматривать вот, как бы тот набор, который уже давно обсуждается политологами. Как бы и Сергей Иванов, и Дмитрий Медведев сохранили свои посты первых вице-премьеров. Ну, так опять-таки вот звучало имя Нарышкин, он тоже сохранил свой пост. Возможно, действительно, в эту обойму входит теперь и Дмитрий Казак. Ну, там назывался Якунин, руководитель российских железных дорог. Как бы вот сверх этого вроде пока никаких новых фигур. Здесь наиболее как бы яркое пополнение обоймы действительно сам Зубков. Ну, может быть, не то чтобы яркое, он не производит впечатление очень уж яркой личности, но как бы вот неожиданное, скажем так. Я говорю, и, возможно, Казак.
Слушаем москвича Федора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы говорите, Греф, у нас насильно никого в министрах удержать нельзя. Это нонсенс. Что касается Грефа, я не так давно принимал участие в собрании акционеров одной большой компании. Выбирали наблюдательный совет, и там была объективка на Грефа. И он меня потряс. У него образование юридическое, он закончил юридический факультет какого-то там Сибирского политехнического института. И ему отдали на откуп огромную отрасль, экономику, всю страну, можно сказать. И я не забуду, как этот господин Греф отлаивался от вот, Шанцева, что детскому театру денег не даст. Ищите сами, денег не дам для детского театра. И тогда уже стало ясно, что это человек далекий от народа, от потребностей. Он по уровню развития далеко не министр.
Ну, я не знаю, как бы, по кому вы судите об уровне развития министров. Смею заверить, что Греф далеко не худший из российских министров, да, я думаю, не хуже большинства советских министров. Вот. Юридическое образование, кстати, для политика, а министр – это политическая должность, В общем, довольно типичная мировая ситуация. И, кстати, у меня как бы единственный раз мне случилось общаться с Грефом как раз по правовым вопросам, по реформе трудового законодательства. Но он сказал, что он очень быстро схватывает проблему и воспринимает ее, кстати, не только как юрист, но и то, что юристам вообще не очень свойственно, с пониманием социально-экономических последствий тех или иных правовых решений. Вот. Так что, как бы, Греф, а что касается насильно не удерживает, извините, удерживает. Отставку можно не принять. Вот. Отставку можно не принять. Иногда бывают буквально анекдотические ситуации, не буду называть имен, когда человек рвался в отставку, но вот тут, к его счастью, подоспел пенсионный возраст, он просто не вышел на работу, сказал, все, у меня пенсионный возраст, я имею право не выходить на работу. После этого вынуждены были уволить с государственной службы. А до этого 2 года он подавал чуть ли не каждые 3 месяца заявление об отставке. Не отпускали.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Самое интересное, самое известное протеже Бориса Николаевича Ельцина снова потряс всех россиян своим правительством. Это первое. Но самое важное, хочу сказать, это моя реплика уже. История повторяется дважды. Сначала как трагедия, потом как фарс. Вот в Питере началось у нас, и питерскими закончится.
Ну, это да, мы не воспринимаем это как вопрос. Кстати, питерские потеряли 2 своих позиции.
Ну, вообще, формально говоря, значит, Греф и Яковлев, двое из министров, не нашедших себя в новом правительстве, действительно питерские. Вот. Ну, как бы пока не вполне ясна вся конфигурация, включая руководителей служб, и комитетов и агентств, как бы с теми изменениями, которые не произошли, пока трудно сказать. Но, скажем, вот такой важный орган, как служба финансового Росфинмониторинг, как бы, который, кстати, статус повышен, служба выведена из-под подчинение Минфину и передано в непосредственную подведомственность правительству, как бы во главе ее человека, опять-таки, имеющий опыт работы и в Питере под руководством Владимира Владимировича Путина, как бы в бытность того председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Так что, возможно, что питерские вовсе не так уж теряют позиции.
Да, это наш гость говорит о только что назначенном Олеге Маркове.
Совершенно верно.
Который был до этого самым Виктора Зубкова. Политолог Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, не склонен драматизировать ситуацию.
Не думаю, что Греф это такая жертва, скорее Греф, ну просто человек устал. И таким образом создана некая система, которая может просуществовать до парламентских выборов, потом она может быть подправлена, подкорректирована. После того, как появится преемник и станет президентом, этот преемник-президент может тоже чуть-чуть подкорректировать. Ну, в общем, на самом деле система сдержек противовесов, она и институциональная, и такая групповая, она создана. Это будет путинский курс без Путина, но с Путиным-куратором, с путинским премьером, с путинскими расставленными кадрами, с 3-летним бюджетом, уже гарантированным. И, в общем, выйти за рамки этого курса достаточно сложно.
Ну, наверное, с коллегой Буниным я почти во всем соглашусь, с одной оговоркой. Вот в России есть интересная закономерность, что каждый следующий правитель вносит весьма существенные коррективы в политику своего предшественника. Рано или поздно. Вот, ну, по крайней мере, с 19 века наметилось такое чередование как бы политических курсов. Так-то я бы не стал... Ну, в конце концов, Путин тоже был как бы... получил свою власть из рук Ельцина, однако ясно, что вам по многим направлениям политика развернулась едва ли не на 180 градусов. Вот. Иногда к лучшему, иногда к худшему. Вот. Так что я бы не стал так с уверенностью утверждать, что гарантировано продолжение именно путинского курса. Не исключено, что это будет какой-то неожиданный для нас курс. Хотя вообще и объективные рамки возможностей не столь широки.
Слушай, москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот если главная экономическая цель Путина и его администрации. Это продолжение строительства дикого капитализма с вымиранием лиц пенсионного возраста. А правительство обязано следовать этой политике Путина. То какая польза для социально необеспеченных людей в том, что Путин произвел вот эти вот какие-то перестановки в правительстве?
Никакой. Никакой. Но вот вы очень верно заметили, что действительно у нас ведь политику определяет президент в соответствии с Конституцией. Правительство своей политики не проводит. Оно может давать, конечно, свои предложения. Вообще в бюрократической системе очень многое зависит как бы от исполнителей. Вот. Но тем не менее, да, как бы та линия, которая на самом деле, я бы не сказал, что это такой уж дикий. Это скорее так, как вот строят у нас управляемую демократию, капиталисты тоже хотят делать управляемым и сильно государственно-бюрократическим. Вот, это не совсем дикий. Ну, нам с вами от этого не легче.
Юлия Несневич, соратник Егора Гайдара, президент Института проблем развития либерализма, считает борьбу группировок незаконченной.
Как правильно заметила одна газета, Владимир Путин вернулся в Москву, чтобы узнать, какое будет правительство. Такое ощущение, что произошла очередная борьба бульдогов под ковром, и, может быть, даже более радикальные, более жесткие меры просто не были проведены. Фактически, как можно посмотреть, видимо, пытаются сохранить баланс между теми группировками. Я бы не называл ни одну из них либеральной, потому что они таковыми не являются. Просто это разные политико-экономические группировки. И стараются сохранить баланс. Убрав представителя одной группировки, второго представителя этой же группировки просто повышают звание. Кстати, Кудрин уже был вице-премьером. Это его не первое такое назначение. То есть, на мой взгляд, все эти перестановки в правительстве – это отражение вот этой самой борьбы политико-экономических группировок, которая продолжается, видимо, особенно обострилась перед выборами президента.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем.
Здравствуйте.
Задорнов, который юморист, предсказал, кто будет следующим президентом в нашей стране. Обязательно это будет человек с хорошими волосами, и у него дочки или бездетный будет. Вот как Ленин без волос, Сталин с волосами, Хрущев без волос, Брежнев с волосами, Горбачев, значит, Ельцин, Путин и следующий, понятно. И я хотел бы спросить, почему у нас такая вот действительно тенденция, меняются так лица. И вопрос такой, вот скажите, вот ну сняли бухгалтера там главного, этого генерал-полковника, не помню там как фамилия была, главного военного финансиста, сейчас там Куделина сидит, вот и что изменилось, вот как там тратятся финансы, как вы думаете? Спасибо.
Вот финансы — это такая вещь, про которую трудно думать, не зная. У нас вообще в бюджете очень велик удельный вес закрытых статей, в оборонном бюджете тем паче. Поэтому, к сожалению, не имея доступа высокой степени, как бы доступа к этим цифрам, я ничего не могу сказать, как он там тратится. Да, вот специалисты говорят, что Куделина, опять-таки, серьезный, сильный финансист, но хватит ли у ней ее женских сил для того, чтобы навести порядок в нашем армейском безобразии, я не знаю, честно признаюсь.
Слушаем вопрос из Новомосковска от радиослушателя Юрия.
Алло.
Добрый вечер.
В Новомосковск очень часто приезжали люди. Юрий Владимирович Андропов, Лев Николаевич Зайков. Это секретари Центрального комитета. Приезжали как-то скромно, буднично, нормально. Перекрывали дороги. Сегодня у нас был Медведев. Перекрыли на весь рабочий день трассу Новомосковск-Узловая. Центральную трассу, связывающую жилой город с промышленной его частью, весь город буквально нагнули. Из Узловой можно было попасть в Новомосковск только через Донской, это в течение всего рабочего дня. Медведев был на Гипскнауфе, и вообще не заезжая в жилую часть города, всего лишь 2 часа. Но город был просто-напросто возмущен. Вот я не пойму, вот у нас что, любят себя в должности или должность? У нас не будут ли правители вот брать вот так вот, в общем-то, заурядного заместителя председателя правительства, пусть и председателя совета директоров, вот подобный пример? Вы понимаете, вот возмущение было велико по всему городу.
Знаете, вообще мы сами выбираем нашу власть при всех ограничениях, как бы, свободы выбора, в навязывании мнений средствами массовой информации, в конечном счете Медведев человек Путина. За Путина проголосовало большинство наших сограждан. Вот. Давайте предъявлять претензии к себе, что власть действительно отражает слабость общества. Как бы. Если общество не требует себя уважать, к нам вот будет относиться так.
Да, но радиослушатель намекает, что Медведева никто не выбирал, руководство «Газпрома» не выбирает народ.
Ну, дело в том, что он назначается тем лицом, которое избрано.
Наверное, проблемы Новомосковска сохранятся и на следующий президентский срок. Слушаем Валерия, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Добрый вечер, да.
Алло, добрый. Алло.
Добрый вечер.
А, добрый вечер. Вот, во-первых, вот... Сюжет про Новомосковск. Ведь организация движения в городе, приехал высокопоставленный чиновник, это все элементарно, это местные власти перестарались.
Ну, Федеральная служба охраны, по-моему, гораздо выше стоит.
Да, чем любая местная власть. Вот. А кроме того, ведь местная власть... тоже не по своей инициативе такое проводит. Вот. Кроме того, ну, давно пора отказаться от этой вот детской веры там, в доброго царя там, и узкий круг приближенных к нему вельмож там, и злых бояр на местах. Знаете, очень, очень русская, конечно, вера, но пора бы освободиться от нее.
Слушаем москвичку Светлану.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, вот сейчас приходит... на ум, так сказать, вот вся эпоха правления Путина, с чего она началась и чем она заканчивается. Началась она с утонувшего Курска. Ну, если начинать еще раньше, приход власти к власти Путина, это вторая чеченская, потом этот печальный случай с Курском, потом... все эти законы, которые привели большую часть населения страны к абсолютному нищенству, я имею в виду закон о монетизации льгот, крах пенсионной реформы, зажим абсолютный, зажим свободной прессы, полный контроль над телевидением. И вот сейчас последнее, это... последний, так сказать, вот жест Путина прощальный, вот эта вот пертурбация в правительстве.
Надеюсь, не будет силового варианта смены власти в Кремле, как было в 99-м
да.
году с началом Чеченской войны. Сейчас некоторые, кстати, ожидали усиления силового блока в кабинете министров.
Ну, там никаких подвижек нет, насколько можно судить. В общем, все остались на своих... местах, вот, ну, разве что вот с силовым блоком тоже вот связана это одна из обсуждаемых интриг по поводу семейственности в новом кабинете. Как бы действительно беспрецедентное явление, когда как бы тесть глава правительства, зять один из министров и два еще министра как бы в супруге. Вот, это, в общем, по мировым стандартам такое вообще-то не принято. Как правило, кто-нибудь не соглашается на назначение, либо подает в отставку, эта отставка без обсуждения принимается. Ну, у нас, видимо, другие нравы.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев нашел подтверждение собственным недавним прогнозом.
Когда я в эфире радиостанции «Свобода» в июле сказал, что, по моему мнению, ни одна из обсуждаемых кандидатур на роль наследника не имеет прямого отношения к делу, это вызвало у моих собеседников некий шок. Да? Теперь мы видим, что на самом деле у президента Путина появилось большое меню, из которого он может выбирать тех фаворитов, которых он будет поддерживать, или которого он будет поддерживать на президентских выборах. Речь идет не только о премьере, но есть еще свободный Фродков, у которого то преимущество, пусть меня простят за цинизм, что он не очень крепок здоровьем, имея в виду планы Путина на возвращение, на первую роль в государстве, это вполне в данном случае является преимущественным качеством. Появился еще Дмитрий Казак, который возвращен из региона и поставлен на очень важный пост, где он может себя проявить. Ну и целый ряд других кандидатов.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вечер. Говорят, в Одессе на одном из кладбищ есть такая плита, где написано: «Ну теперь-то вы, жлобы, поверили, что я был болен». Вот теперь-то вы, господа, поверили, что эта реорганизация для выполнения, особенно по этой даме, которую бросили на здравоохранение, чтобы она выполнила все-таки задание, сократить население России до 57 миллионов человек. Может, еще азурабами будем жалеть?
Ну, не думаю, что будем жалеть азурабами. Вообще как-то вот в идее заговора, направленного на то, чтобы вот истребить нас любимых, ну, боюсь, что это отдает немножко такой... легкой паранойей, которая, в общем, присуща нашему национальному самосознанию. Мы как бы страдаем сочетанием комплекса преследования и мании величия. Это у нас есть.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня, Владимир, вопрос к вашему гостю. Значит, заключается в следующем. Вот как принимали 122-й закон, там говорили, что каждый... раз в два года будут корректировать вот эту денежную компенсацию на уровень инфляции, так? И вот ее, в принципе, ее раза два всего проиндексировали, а в последнее время ее не индексируют. И второй вопрос, значит, к вопросу такому, то есть вторая часть к вопросу. Значит, в этом году в Подмосковье газ был повышен почти на 80%, значит, природный газ пользователя. А хотя там, значит, до 25, что ли, там, процентов по постановлению правительства. Как вы думаете, вот правительство, которое сейчас вновь как бы организовалось, оно будет соблюдать то, что постановляет, или все-таки это будет отдано на откуп монополиям?
Ну, вообще, вот как раз на первом заседании правительства произошел очень интересный как бы эпизод, когда Зубков предложил за каждое поручение, даваемое на заседании правительства, определять персонального ответственного. Действительно, такой практики, как ни странно, не было до сих пор. То есть и вообще исполнительская дисциплина в правительстве была крайне низка. Ну, исполнялось так, там как несколько раз выборочный анализ проводились, как бы в лучшем случае порядка там 35% поручений президента и правительства. Остальные как бы растворялись. Ну, ставят вопрос, может быть, они были не очень нужными, если они не выполнялись, а вроде как катастроф не происходило при этом. Но вот такое движение к тому, чтобы повысить исполнительскую дисциплину и контроль за принимаемыми решениями, вот вроде было сделано. Насколько оно окажется долговременным и последовательным, ну, жизнь покажет.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали после звонка Подберезкину, что можно обсуждать кандидатуру Казака как преемника. Простите, с кем обсуждать и зачем? Спасибо.
Ну, в основном это идет обсуждение между экспертами, которые вот там как бы намекают на то, что у них есть какие-то скрытые источники информации, недоступные другим, какие-то тонкие аналитические ходы, позволяющие взвесить удельный вес разных претендентов. То есть имеется в виду вот такое, на самом деле, обсуждение немного в стиле пикейных жилетов вот, в славном городе Черноморске, помните? Бриан — это голова, ему палец в рот не клади. И Казак — это голова.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, конечно, про заговор-то уже все говорят, что не надо верить. Не такие мы уж наивные. Если вы... А вы знаете наверняка факты. А факты — вещь упрямая. Поэтому заговор, не заговор, а факты говорят об обратном. Спасибо.
Но пока мы не разделяем теорию заговора, пока говорим об эффективности нового кабинета министров, как по-вашему, Павел, повысилась ли она после вот вчерашних перестановок?
А пока очень трудно судить. Эффективность можно оценивать ведь по каким-то действиям. Вот проработает она хотя бы месяц, тогда можно будет посмотреть, повысилась ли та же исполнительская дисциплина, какие решения приняты, как обеспечивается выполнение ранее принятых решений. Тогда можно будет говорить о том, что оно столь же малоэффективно или еще менее эффективно, или более эффективно. А авансы выдавать, в общем, никаких оснований-то у нас нет.
А можно ли говорить, что непопулярные члены кабинета уходят от персональной ответственности?
А у нас, понимаете, никакой персональной ответственности членов кабинета в российском законодательстве вообще не предусмотрено. Вот очень интересная вещь. Вот нету. Вот ни в одном из законов российских не предусмотрена ответственность, скажем, министра. Вот еще у государственных служащих там можно наскрести некоторые положения об их ответственности за действие или бездействие. А у министров нет никакой.
А у вице-премьеров?
Тоже нет. Вообще у членов правительства нет.
Как вы считаете, сделали ли шаг назад вот, в реализации административной реформы, как один из отцов, который вошел опять в правительство?
Да, казак, действительно, человек, который в начальном этапе административной реформы очень много для нее сделал. Вместе с тем, наоборот, как бы отступление от идей мартовского указа 2004 года очевидно. Конечно, к этим идеям административная реформа не сводится, но как бы определенные попятные движения, в общем, по-моему, заметно. Вот с созданием этих самых комитетов, как бы с размножением вице-премьеров.
Остается ждать, кто заполнит остающиеся вакансии.
Да, вот действительно, кто возглавит, ну, то есть, кто возглавит вот эти два комитета, тоже будет интересно. Может быть, это немножко прояснит и причину их создания.
Воссоздания.
Воссоздания, да. Вот. Там очень интересные подвижки. Тоже началось растаскивание еще и ведомств, как бы в подчинении Минэкономразвития. Роснедвижимость передали под Минюст.
Да, это станет темой наших следующих бесед. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». О перестановках в кабинете министров Виктора Зубкова обсуждали с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований. Координатор программы Андрей Трухан. У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».